Жизнь после смерти. Долгое время я была убеждена, что есть опыт, которым не нужно делиться. Вернее, панически не хотела, например, знать, что переживает мать, потерявшая ребенка, или человек, приговоренный к смерти. Следует только молиться, чтобы подобного с тобой и близкими не случилось. Да и слов, я думаю, чтобы описать подобный опыт, не существует. Теперь нашлись. Доченька моя, храни ее Господь, жива и здорова. К смерти готовилась я сама. Мне было 32 года. Прекрасная семья, интересная работа, 6-летняя дочурка. И чувствовала я себя нормально. Ничего не болело и не беспокоило, в том числе и твердые шарики в груди, которые я случайно обнаружила, стоя под душем. И вот я сижу перед врачом после анализов и обследований, и он говорит, что нужно срочно делать операцию. Удалить грудь, матку и придатки. Я молода, и рак развивается стремительно. У пожилых женщин злокачественные опухоли растут медленнее, а у меня предпоследняя стадия. Это раньше от пациентов скрывали страшный диагноз. Сейчас говорят прямо, но подбадривают. Есть надежда. То есть мне оставили маленькую надежду на то, что, превратившись в уродливое бесполое существо, я проживу долго и счастливо. Мои чувства после разговора с врачом — как раз то, чего я не пожелаю заклятому врагу, что боятся испытать нормальные люди. И через шок, агрессию, отрицание, отчаяние, депрессию, возвыситься до принятия своей судьбы, до удивительного духовного просветления, до религиозной благости, и все прощения дано не каждому. Я видела таких людей, одной ногой стоящих в могиле и в то же время несущих свет жизнелюбия. Но сама к ним не принадлежу. Сознание бренности существования не учит меня ценить мгновение жизни. Не могу быть счастливой, когда голова лежит на плахе. К сожалению, очень большому сожалению, я из тех, кому в последнюю минуту или в омут головой, или в проклятие Создателю. Мужу про свои анализы и обследования я ничего не рассказывала. Не хотелось вызвать у Игоря естественное отвращение к моему телу, в женских органах которого завелись мерзкие бяки. С Игорем мы учились на одном факультете Московского энергетического института. Наши любовные отношения были похожи на сотни тысяч подобных студенческих. Хотя началось все романтично. Мы сшиблись лбами. Буквально и больно в дверях аудитории. Он удирал с лекции, а я на нее спешила. Я обозвала его дебилом, он меня идиоткой. Через несколько дней на дискотеке в общежитии пригласил меня на медленный танец. Не откажите умственно отсталому дебилу. Только слюни не пускать и на ноги не наступать, — рассмеялась я. Неделю мы с ним подшучивали друг над другом, а на вторую уже страстно целовались. Познакомились на втором курсе, на третьем расписались. Деваться нам было решительно некуда. Я жила в общежитии, у Игоря в маленькой двухкомнатной. Ютились родители, младшая сестра и старенькая бабушка. Ни моя мама, скромная учительница в городе Льгов Курской области, ни родители Игоря не могли нам сделать подарка, вроде ежемесячного взноса за снимаемую комнату. Они прекрасные люди, и потому, наверное, не богатый и не чванливый. Игорь устроился дворником за комнату, в полуподвале и зарплату размером в 2 стипендии. По утрам или поздно ночью мы мели с ним двор, сгребали снег, кололи лед. Часто нам помогали друзья. Быстрее закончим и загудим в дворницкой. Это было чудесное время, как припев в хорошей песне. Долгий веселый припев без нудных куплетов. В полуподвале, кроме нас с Игорем, жили еще два дворника, оба алкоголики, тетя Ира и дядя Юра. Пили они тихо и постоянно. К нашим буйным компаниям относились благосклонно. Тетя Ира пекла на всех пироги с капустой, а дядя Юра, сидя в углу, слушая наши споры о литературе, искусстве, политике, о будущем энергетике, бормотал: «Слова русские, а не бельмеса не понимаю». После института мы уехали в далекий сибирский город, где построили и запускали теплоэлектростанцию. Производственных проблем было столько, что казалось немыслимо их разрешить. И Луша никогда не выдавит из себя ни киловатта электроэнергии. Лушей мы звали станцию в честь жены директора, отличного дядьки, который одинаково проникновенно говорил: «Моя супруга Луша и наше веренное руководство станция». Когда Луша станция все-таки вышла на проектную мощность, мы испытывали такое ликование, словно не электричество бежало по проводам, а наша собственная кровь. В Сибири мы проработали 5 лет и заработали на комнату в московской коммуналке. Но комната оказалась перспективной. Через некоторое время большую квартиру расселили, и мы получили крохотную двухкомнатную. Родилась долгожданная дочка. Игорь настоял, чтобы назвать ее Татьянкой, как и меня. Я сопротивлялась. Зачем всех под одну гребенку? Но Игорь говорил, что краше этого имени быть не может. В общем-то, мы были простой средней семьей. Так и сказал небрежно наш приятель, выбившийся в бизнесмены: «Гляжу на вас, как вы тихо топаете к нищей государственной пенсии. Шаг вперед, 2 шага назад. Средний класс средних обывателей». Игорь в ответ развел руками, показал на нашу немудреную обстановку. «Все, на что ты глядишь, от кирпича в стене и до последней нитки в подштанниках, заработано своим горбом, потом и кровью. Не украдено, не наварено в махинациях, а заработано. И мы с Танькой. Класс может быть и средний, да совести и порядочности высокой». Звучало пафосно и эмоционально. Но по сути совершенно верно. Мы с Игорем были кузнецами своего маленького и, как тогда казалось, надежного счастья. Мы вовсе не чурались карьеры, не топтались на месте, особенно Игорь. Его взяли в одну из контор РАО ЕС, и он отлично там себя зарекомендовал. Я много внимания уделяла дочери, поэтому устроилась на скромную должность в теплоэнергонадзор. Из нашего дома постепенно уходила нужда. Мы уже не бегали осенью, зимой и весной в куцах-куртенках. Купили видеомагнитофоны и прочие предметы роскоши. Словом, все у нас было хорошо. До того дня, когда мне вынесли диагноз-приговор, будто мы ехали-ехали в веселом поезде и прибыли на станцию, а там холодная лунная пустыня и мрак. Я уложила Татьянку спать, сидела на кухне, ждала мужа. Он теперь часто задерживался, работая не в проворот. Я ждала его, готовилась сообщить страшную новость, как ждет человек, на которого свалился непосильный груз, и держит он его на последнем напряжении. Но придет родной и любимый и возьмет на себя часть тяжести. Игорь пришел, не снимая пальто, заглянул на кухню, увидел мое лицо и заговорил первым. «Ты уже все знаешь?» «Вижу, знаешь. Да, я полюбил другую женщину. Наверное, за это нельзя простить, но я все-таки прошу не держать на меня зла». «Молчишь?» «Ну и правильно. Какие тут могут быть слова?» Он ушел собирать вещи. Я не плакала. Плачут, когда больно. А мертвые не плачут, им не больно. У меня в голове крутилась фраза «Жизнь после смерти! Жизнь после смерти!» Я стояла на краю пропасти, думала, он протянет мне руку, а он подошел и толкнул меня вниз, в жизнь после смерти. Я умерла, я была живым трупом, с телом, которое поедали злокачественные опухоли, и сознанием, растоптанным, точно грецкий орех, сапогом. Я и потом не плакала, действовала, как заводная кукла. Оставался маленький, но крепкий поплавок, держащий меня на поверхности, дочь Татьянка. Ни умом, ни разумом, а каким-то инстинктом я понимала, что обязана идти до последнего, все перенести, только не оставить ее сиротой. В то же время дочь вызывала у меня странные чувства, далеко не материнское. Мне было досадно, что ребенок есть, существует, не было бы ее, и я бы легко отдалась тому, чего более всего желала, из живого трупа превратиться своей волей в натуральный неживой. Татьянку я отвезла к своей маме, во Льгов. Сказала, что мне нужно сделать небольшую операцию. Так, мелочь, киста. Не хотела волновать маму. Она тоже не богатырского здоровья. Вернулась в Москву и легла в клинику. В приемном покое у меня спросили телефоны ближайших родственников. Я дала рабочий телефон мужа. Операция всяко могла кончиться, и уж похоронить меня он не откажется. Не буду описывать свои ощущения до операции и после. Они из того опыта, который лучше не приобретать. Лечащий врач позвонила Игорю, когда меня из реанимации перевели в палату. Он пришел на беседу и только тогда узнал правду. Врач сказала ему, что дело со мной обстоит плохо, потому что я в глубокой депрессии, не борюсь с болезнью. Наука не может объяснить, что рак часто побеждают те, кто собирает волю в кулак и сражается с недугом. Опустившие руки даже при очень хороших терапевтических результатах оказываются проигравшими. Я находилась во второй категории. Антидепрессанты и лекарства, которые мне давали, заменить волю не могли. Игорь пришел с цветами, фруктами и потешной мягкой игрушкой, розовым крокодилом, присел на табурет у кровати и заговорил, как ни в чем не бывало. Я отвернулась, на вопросы не отвечала и больше не взглянула на него. Он так и вел 3 часа беседу сам с собой, а вроде бы со мной. В больнице, где я лежала, были прекрасные врачи, но, как и повсюду, недоставало младшего медперсонала. Пациентов после операции выхаживали родные и близкие, у кого они были, конечно. Игорь приходил каждый день, торчал в палатке с утра до вечера, кажется, взял отпуск. Он умывал меня, чистил зубы, обтирал незабинтованную часть тела, переодевал, менял постельное белье, кормил с ложечки, читал книги и газеты. Я была абсолютно беспомощна. Могла шевелить пальцами, но локти оторвать от туловища даже на 5 сантиметров было мучительно. Возникала резкая боль в том месте, где прежде была грудь, а теперь сплошной болезненный рубец, заплата, кожу пересадили со спины. И двигать ногами было больно из-за исполосованного живота. И трубки из меня торчат, по ним лимфа сбегает в грушеприемники. Игорь совершал действия, освоил приемы, которые прежде от него, брезгливого и привередливого, никак нельзя было ожидать. Например, он подавал судно моим соседкам, таким же беспомощным, как и я. Его перестали стесняться. Он превратился в своего парня с шутками и прибаутками, осуждающего проблемы со стулом у женщин, чей срок жизни измерялся месяцами. Анекдоты рассказывал. Женщины хохотали, держась за животы, и махали руками. «Ой, швы разойдутся!»